Издательство АСТ. Раевский Александр Евгеньевич. Я понял Японию. От драконов до покемонов. Часть первая. История. Начинать всегда сложно. Тем более, когда начинаешь объяснять то, что не до конца выразимо словами, стараясь при этом оставаться в рамках научного дискурса, когда говоришь о том, что уже неоднократно рассказано и описано, пытаясь при этом сказать что-то свое и посмотреть на изученное и знакомое другими глазами. Предстоящий путь кажется невероятно долгим, чужая культура потемками, собственные знания ничтожно малыми. Но если верить старинной японской поговорке, утверждающей, что «сэнри но мичи мо и покара», дорога длиной в тысячу ри начинается с первого шага, то дальше становится легче. Получается, самое сложное — именно эти открывающие слова. А впереди простирается бескрайний путь, который будет становиться легче и приятнее с каждой новой строкой, а к концу повествования принесет удовольствие и слушателям, и самому автору. Если это и вправду так, то можно попробовать. Первый раздел этой книги посвящен истории Японии от тех незапамятных времен, когда переселенцы из различных частей света, гонимые кто голодом, кто социальными трудностями, а кто просто жаждой приключений, начинают заселять почти необитаемый архипелаг до относительно недавнего оглушительного схлопывания японской экономики мыльного пузыря после десятилетий невероятных успехов, когда эта небольшая страна заполнила мир своими товарами и покупала американские небоскребы просто потому, что могла себе это позволить. Этот путь был непрям и непрост, но знание о нем — первая ступень к тому, чтобы понять Японию и современных ее обитателей. Оговоримся сразу. Эта часть изобилует именами, которые трудно запомнить русскому уху и глазу, а также датами, событиями и фактами, которые покажутся кому-то необязательными. Однако все это — скорее декоративные элементы, украшения и детали, позволяющие сделать эту историю интереснее и живее. Главное же — то, что должно проступать за ними — мощный каркас исторического процесса с его неизбежными закономерностями, где каждый новый этап непонятен без предыдущего, но вместе они складываются в единую картину, которая дает представление о том, через что прошла эта страна и ее жители перед тем, как предстать сегодня нашему взору. В ходе дальнейшего повествования, в связи с самыми разными аспектами японской жизни и культуры, мы будем неоднократно возвращаться к тому, что изложено в этой части, поскольку прошлое определяет современность гораздо больше, чем нам зачастую кажется. Ну и, кроме того, история Японии, даже если смотреть на нее с позиции не историка, а просто обывателя, сама по себе очень интересна и заслуживает нашего внимания. А теперь, наверное, пришло время делать первый шаг. Глава первая. Древняя Япония. В стране Ямато много разных гор, но выделяется из них красой одна — гора небес, гора Кагуяма. Когда на эту гору ты взойдешь и там просторы взором обведешь, среди равнин страны восходит дым густой, среди равнин морей взлетает чаек рой. О, вот она, чудесная страна, заветный край мой, Акицусима, как крылья стрекозы простертые острова, страна Ямато. Вот она. Маньосю, 8 век. Песня, сложенная императором Дзюмэй во время восхождения его на гору Кагуяма, откуда он любовался страной. Прежде чем начинать рассказ об истории Японии, хорошо бы на всякий случай еще раз вспомнить и как следует осмыслить, где расположена эта страна. С одной стороны, вроде бы это прекрасно известно, с другой, кажется, не всегда этому фактору уделяется должное внимание. Едва ли кто-нибудь станет спорить, что географическое положение, климатические особенности и рельеф территории очень сильно влияют на социально-психологические особенности местного населения, на историю и культуру, язык, гастрономические традиции, мышление и вообще на все. А в случае Японии это особенно важно, поскольку условия, в которых зародилась и развивалась ее цивилизация, весьма отличаются от тех, что были у большинства других стран, а значит, и результат развития будет отличаться столь же сильно. Иными словами, можно сказать, что изящество и неповторимость японской культуры, высокий уровень ее современного развития и столь разительная непохожесть на другие страны во многом были сформированы именно географическими факторами и окружающей средой, в которой японский народ жил, работал, творил, развивался. И при их внимательном анализе мы сможем гораздо лучше понять, о каком народе пойдет речь. Япония — островная страна на востоке Азии, Среди нескольких тысяч островов отчетливо выделяются четыре самых крупных – Хансю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, вытянутая на 3000 километров с юго-запада на северо-восток. Ее площадь около 377 тысяч квадратных километров, немногим больше площади, к примеру, Германии. Но более 70% всей этой земли составляют горы. По сути, японский архипелаг – это причудливо изогнутая горная гряда, вырастающая посреди океана. Под этим архипелагом сходятся четыре тектонические плиты, фактор, который сильно увеличивает вероятность землетрясений и цунами. Климат, учитывая географическую протяженность, весьма разнообразен, от субарктического на севере до субтропического на юге, но на большей части территории страны умеренный и крайне приятный для жизни. Также на климат влияют океанские течения. Теплая Куросио с юга и холодная Уясио, Курильская, с севера. Много лесов, а вот природных ископаемых и полезных ресурсов крайне мало. Справедливости ради надо отметить, что они были представлены на архипелаге в немалом разнообразии – золото, уголь, медь и так далее. Однако их запасов было немного, а труд стоил дорого. Для полноценного развития страны этого количества явно не хватало, и в итоге оказалось выгоднее ввозить их из-за рубежа. Еще тут много дождей и высокая влажность. Японцы в полной мере научились это использовать, приспособив все хоть сколь-нибудь пригодные для сельского хозяйства земли для выращивания риса. Они в итоге стали одними из самых эффективных фермеров в мире. Благодаря обилию воды они в течение года могут собирать с одного поля два урожая. После сбора риса можно посадить какую-либо озимую культуру. В условиях Японии в основном ячмень. Кроме того, комфортный климат, красота ландшафта, ярко выраженная смена времен года делают эту островную страну крайне приятной для проживания. Аборигенов, селящихся тут в древности, в общем, нетрудно понять. Однако само по себе географическое положение, если отбросить красоту природы, далеко не идеальное. Тайфуны и цунами, обрушивающиеся на побережье, наносят немалый ущерб инфраструктуре и уносят многие жизни. Частые и обильные дожди хороши для земледелия, но вообще осадков в Японии традиционно очень много, включая могучие снегопады на севере страны. Разрушительные землетрясения, которые даже в 21-м столетии японцы так пока и не научились предсказывать, случаются неожиданно, а время от времени землю шатает так сильно, что рушатся города и уничтожается вся прибрежная линия. Помимо непростых тектонических условий, у расположения Японии существует еще один существенный фактор – географическая изолированность. Япония оторвана от материка на значительно большее расстояние, чем Великобритания с другой его стороны, а это означает, что культурные контакты жителей архипелага с другими странами были всегда сильно затруднены. И бурное и экстенсивное развитие цивилизации, бушевавшее на континенте, тут совершенно не ощущалось. Культурные обмены и взаимные влияния, захваты, переселения, войны и конфликты между племенами и народами – ничего из этого для японцев не долетало. Тут люди всегда жили в своем маленьком мире, как это принято сейчас говорить, на своей волне. На ней же они живут и до сих пор, в эпоху всепобеждающей глобализации. Японский язык также подтверждает мысль об оторванности японцев от остального мира, поскольку не похож ни на один другой мировой язык. Хотя его письменность основана на китайской иероглифике, японский язык похож на китайский в той же степени, что и на русский. Наиболее близким языком является корейский, но и тут можно говорить только о каких-то структурных сходствах. Это изолированное положение имело и положительное влияние на развитие страны. Во-первых, море, окружающее японский архипелаг, давала в изобилии рыбу, источник животного белка и возможность легко перемещаться между островами. Кроме того, географическая изоляция уберегла Японию от захватнических набегов и войн, предоставив людям спокойствие и размеренный ритм жизни, возможность любоваться природой, спокойно развиваться и творить. Хотя существует расхожая точка зрения, согласно которой японская культура не столько самостоятельна, сколько сформирована заимствованиями из других культур, в первую очередь, конечно, китайской. Это справедливо лишь отчасти. В истории этой страны периоды невероятного любопытства и интенсивного заимствования чередуются со столетиями замыкания в себе и полного разрыва контактов с внешним миром. Но в целом нельзя не отметить, что оторванность от континента сделала японцев крайне любопытными и восприимчивыми к новым знаниям. Однако все заимствования Японии, если разобраться, представляют собой крайне интересный мировой феномен. Пришедшие извне культурные элементы начинают тут развиваться в условиях полной оторванности от внешнего мира, а поэтому происходит их неизбежная трансформация Результаты заимствований существенно отличаются от первоисточника. Япония в этом плане представляет чуть ли не уникальный случай в мировой истории. Обособленная этническая группа со своей уникальной культурой и языком, до определенного времени почти не участвующая в общем процессе развития мировой цивилизации, в один момент врывается в него, хотя и не может понять, в какой степени это благо, а в какой опасность и вред. Вполне вероятно, местные жители всегда ощущали свою непохожесть на окружающий мир с самого момента знакомства с ним. И эта особенность чувствуется при изучении истории этой страны. Как мы увидим, отношение японцев к иностранцам было противоречивым и сильно менялось в разные времена. От комплекса неполноценности до чувства превосходства. Но географическая изолированность, безусловно, наложила большой отпечаток и на внешнюю политику страны, и даже на то, как сегодня японцы воспринимают себя в этом большом мире. А теперь, когда место действия обозначено и все самые общие предпосылки известны, время начинать неспешную и увлекательную историю о том, как на далеких островах появляется удивительная цивилизация, так не похожая на все другие, и удивляющая этот мир даже тогда, когда кажется сделать это не так просто. Когда-то в незапамятные времена, более 20 тысяч лет тому назад, японский архипелаг еще не был архипелагом в полном смысле этого слова. Уровень Мирового океана был тогда предположительно на 140 метров ниже нынешнего. Современные острова были единым массивом суши, а территория Японии была соединена с материком сухопутными путями. По ним и начинают постепенно перебираться на будущий архипелаг его первые обитатели, открывая новые земли. И приходят они с севера. Задолго до того, как в плавильном котле самых разных этнических культур сформировался такой этнос, как японцы, и за долгие тысячелетия до начала христианской эры на севере Японии, или точнее той территории, которую мы сейчас называем этим словом, расселился причудливый народ неизвестного происхождения – айны. Хотя многие книги и источники утверждают, что айны населяли всю Японию, наиболее поздние исследования говорят о том, что область их обитания была все же ограничена севером, современным островом Хоккайдо и регионом Тохоку, северо-востоком острова Хонсю. То есть, может, кто-то из них и добирался случайно до равнины Канто, где сегодня располагается столица страны, но массового характера это не приобретало. Айны — народ столь же удивительный, сколь и не похожий на японцев. Уж скорее они похожи на русских. Хотя бы тем, что они были высокого роста, носили бороды и усы и поклонялись медведям. Археолог и специалист по айнам, профессор университета Хоккайдо Като Хирофуми, однажды в личной беседе в качестве примера близости русской и айнской культур привел в пример сказку «Три медведя». По сюжету, как мы помним, Маша попадает в дом к медведям и обнаруживает, что они спят на кроватях, сидят за столами и едят из тарелок, то есть являются абсолютно антропоморфными по многим признакам. Примечательно, что ни одно другое животное в русских сказках не может вести себя как человек. Все другие звери – зайцы, волки, лисы и так далее – это просто звери, а медведь явно чуть больше, чем просто животное. Так и айны верили в то, что боги могут являться в наш мир, принимая медвежье обличие. Впрочем, их происхождение до сих пор вызывает вопросы. Найдены некоторые генетические сходства с коренными народами Сибири и Дальнего Востока, в частности с чукчами и итальменами, камчадалами. Но по многим антропологическим показателям айны отличаются и от них, и от японцев, и от австронезийцев. Основными их занятиями были охота, рыбалка да сбор ягод и кореньев в местных лесах. Охотились на оленей, барсуков, зайцев и лис, на медведей тоже, но к ним относились с особым почтением. Те считались воплощениями на земле духов камуи, которые даруют людям благополучие, значит, обращаться с ними следует особо. В этом отношении примечателен обряд иоманте. На айнском языке это означало «провожание домой». Когда маленькие медвежата жили в деревне в особой клетке, за ними ухаживали, кормили и расчесывали шкуру. И все это для того, чтобы потом торжественно принести в жертву. Считалось, что духи медведей, поднявшись на небо, расскажут остальным камуи о том, как хорошо на земле, а именно в этой деревне. И те тоже захотят туда спуститься и одарить жителей счастьем и благополучием. Удивительно выглядели и айнские женщины. У них была традиция наносить татуировки вокруг рта, образуя несколько жутковатую улыбку, напоминающую бэтменовского Джокера. В итоге история оказалась по отношению к айнам не слишком добра. Японцы, не особо жалующие чужаков, тем более столь заметно отличающихся от них, начиная с VI столетия, с айнами последовательно боролись, постепенно отодвигая границы их обитания все севернее и севернее. В этом отношении судьба айнов перекликается с судьбой коренных американских индейцев, которых европейские завоеватели загнали в резервации или ассимилировали. В какой-то момент те оказались вытеснены на северный остров Хоккайдо, где платили дань одному японскому княжеству, но в обмен на это относительно спокойно жили, охотились, ловили рыбу и поклонялись медведям. Японскому правительству тогда особо не было до них дела. Однако, когда началось освоение Хоккайдо, айнам снова пришлось подвинуться, и это стало концом этого этноса в его чистом виде. Сегодня редкие оставшиеся айны ассимилировались и встроились в японское общество, стали художниками и артистами, обзавелись японскими семьями, почти потеряв ту самобытность, которой всегда гордились. А японцы, наоборот, теперь спохватились, стали изучать айнский язык и мифы, посвящать им выставки и открывать музеи и культурные центры. Даже обнаружили, что многие слова в языке, и в частности топонимы, в их стране имеют айнские корни. Этот древний период японской истории, о котором идет речь, называется дзёмон. В мировой археологической науке его принято называть каменным веком или неолитом. Однако японцы предпочитают использовать свой термин гораздо более поэтичный. Слово «дзёмон» можно перевести с японского языка как «веревочные узоры». Это необычное название появилось с легкой руки американского биолога Эдварда Морса, который изначально приехал в Японию изучать моллюсков, но в итоге прославился как археолог. В 1879 году он ехал на поезде из Иокогамы в Токио и заметил из окна странный холм. Заинтересовавшись, он со своими учениками провел там раскопки и обнаружил раковинную кучу, доисторическую мусорную свалку на месте стоянки древних людей. Так в Японии начинается изучение истоков своей страны. Кроме разных любопытных артефактов, ракушек и костей рыб и птиц, гарпунов и наконечников стрел, в раковинной куче были обнаружены черепки посуды, покрытые странными узорами, которые Морс назвал веревочными, по-английски «cord-marked pottery». Японцы перевели это на свой язык. И так, с подачи американского биолога, это название получил целый период. При этом самый продолжительный в японской истории примерно с 14 тысячелетия до нашей эры по 10 век нашей эры. Долгое время считалось, что начало периода дзёмон приходилось примерно на 3 тысячелетие до нашей эры. Но недавние исследования доказали, что первая фаза каменного века в Японии началась значительно раньше. Относительно веревки Морс был прав. Температура обжига керамики того времени была довольно низкой, около 600-800 градусов. Поэтому так мало посуды сохранилось, уж очень хрупкая. Но зато на нее для красоты наносились узоры или конопляными нитями, сплетенными в веревку, или просто ногтями. И если в начале дзёмон — это простой узор из горизонтальных полосок елочкой, то с течением времени узоры становились все более сложными, а декоративные элементы — все более причудливыми. Собственно, дзёмон известен в первую очередь своей керамикой, посудой, статуэтками людей и богов, чашами в виде пламени костра. Что в целом неудивительно, в регионе, где еще нет ни государства, ни политики или экономики, керамика – одно из тех важных культурных достижений, которые определяют эпоху. Иногда, впрочем, кажется, что даже когда есть и политика, и экономика, и все остальные государственные атрибуты, все равно спустя столетия определять эпоху будет керамика или те культурные элементы, на которые современники не всегда обращают должное внимание. Надо отметить талант первобытных мастеров Японии. Их произведения не просто функциональны, но еще и визуально привлекательны. Особенно ярко это проявляется в чашах, края которых выполнены в форме языков пламени. В деталях, в виде стилизованных изображений, животных или человеческих лиц в причудливом декоре. Не случайно шотландский археолог Нейл Мунро, годы жизни 1863-1942, около полувека проживший в Японии, писал, что ранняя японская керамика погружается в щедрые концепции форм и орнаментики, непревзойденные, вероятно, нигде и никогда, и что корни художественного таланта поздней Японии лежат в ее доисторическом прошлом. Глядя на артефакты, дошедшие до наших дней от эпохи дзёмон, можно заметить, для первобытной неолитической цивилизации в сравнении с глиняными изделиями других народов и культур на этом же этапе развития японцы демонстрируют удивительное внимание к деталям, смелость изображений, экспрессию, то, что мы сегодня называем словом «креативность». Но говоря о красоте древней японской керамики, не нужно забывать и о бытовых изменениях, с ней связанных. Появление гончарного производства на территории Японии говорит о смене хозяйственного уклада внутри общества. У людей теперь есть возможности для хранения продуктов или употребления новых видов растительной и животной пищи благодаря ее термической обработке. А это, в свою очередь, может приводить к изменениям внешнего вида и анатомических особенностей, например, исчезновению мощных выдающихся вперед челюстей, без которых невозможно пережевывать жесткую пищу. Подобные изменения в анатомии быти первобытных людей неразрывно связаны с глобальными процессами и изменениями, которые в то время начинаются на территории всего земного шара.